Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Форум «Свободной России» прошел уже второй раз в Вильнюсе. Это независимая площадка для обсуждения проблем страны как российскими оппозиционерами, так и теми, кто находится в эмиграции. Открылся форум в пятницу 14 октября с обсуждения проблем коррупции. Почти вся она в России вышла из корпорации «20-й Трест», от которой сотрудники питерской мэрии, начиная с Владимира Путина, получали дары квартирами, напомнил бывший следователь по особо важным делам Андрей Зыков.
В ходе расследования настоящего уголовного дела, когда следствием были установлены факты хищения бюджетных средств из комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, я обратился к главному контролеру ревизору Министерства финансов России по Санкт-Петербургу Кабачинову Василию Васильевичу о проведении дополнительных ревизий финансово-хозяйственной деятельности комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председатель Путин ВВ, и комитета финансов мэрии Санкт-Петербурга, председатель Кудрин АЭЛ. Для проведения указанных дополнительных ревизий Кабачиновым были выделены опытнейшие ревизоры КРУ Минфина по Санкт-Петербургу. Происходило это осенью 1999 года. А где-то через месяц главный контролер ревизор Минфина, человек, не употребляющий спиртного, сгорел в своей бане на даче, как принято говорить при невыясненных обстоятельствах.
Говорил Андрей Зыков. Сотрудник Гудзоновского института Мариус Лавринавичус считает, что в России сложилась клептократическая система, контролируемая сотрудниками спецслужб, которая угрожает войной, пытается коррумпировать и ослабить Запад.
Я уверен, что это экспансионистский режим, то есть они хотят свои нравы экспортировать и клептократию, и мафиозное государство, и все другое, что самое плохое в России есть, они хотят экспортировать и экспортируют, не только хотят, они экспортируют в западные страны, а они хотят, чтобы западные страны стали такими же, как Россия, и для этого делают все, что возможно. Они все время говорят, что они хотят, чтобы Россия вернулась в мировое, как бы в мировое поле, как самый главный игрок.
Но на ближайшее время каков ваш прогноз? Что мы можем ожидать от Путина, скажем, в ситуации с горячими точками Украиной, Сирии и так далее?
Я думаю, что они серьезно настроены на то, что минские договоренности были не только достигнуты, воплощены в жизнь, но по российским правилам, то есть по ихним правилам. Не так, как написано в минских договоренностях, но так, как они это видят. Так что они выжидают. В Сирии они, опять же, в Сирии цель ихняя, не сама Сирия и даже не режим Асада. Там они создают иранско-российскую ось, там они имеют планы насчет всего Ближнего Востока, то есть это очень большая игра, которая не закончится. Даже если бы закончилась игра, то есть политическая игра и военные действия в Сирии, это не Россия. Политическая игра не закончилась бы. Там они имеют очень большие планы насчет всего Ближнего Востока.
Я беседовал с Мариусом Лавринавичусом. Бывший менеджер ТНК ВИПИ Илья Заславский сделал на форуме доклад о том, как российские олигархи вкладываются в отмывание образа Кремля на Западе и помогают режиму Путина обходить санкции.
Все эти люди, они, кто напрямую от Кремля, как Якунин в Берлине, кто совершенно стараясь дистанцироваться от Кремля, как, допустим, Михаил Фридман или другие олигархи из 90-х, они активно инвестируют деньги, заработанные таким образом в России, в западные разные активы. То есть, начиная от покупки домов, яхт, видов на жительство, до влияния состояние в аналитических центрах, название, там покупают место в университетах так или иначе, чтобы их имя фигурировало, входят в эстеблишмент, спонсируют там музеи, галереи, привозят разных лоббистов как из России на Запад, так в частности, например, доверенных лиц президента вот, Вашингтон возят.
Но это их инициатива или им как бы поручено этим заниматься, то есть отмывать образ России на Западе от обвинений там, в коррупции, антидемократизме и так далее?
Есть разные случаи, но в любом случае есть прямые задания, есть примеры прямых заданий. Есть комплементарные, скажем так. То есть новые олигархи путинские, они, безусловно, заняты и личными интересами. Они отмывают свою репутацию, они создают запасной аэродром на Западе. Но в любой момент путинская власть и к таким людям может обратиться, потому что, собственно, связи, компромат и связи с Кремлем такие глубокие, что отказать Кремлю эти люди не могут. И цели начинают как бы быть комплементарны. То есть, когда надо, эти люди помогают Кремлю. И ничто, что они делают на Западе, на самом деле не противоречит интересам Кремля. Обычно вот так вот. Оно как максимум соответствует, как минимум не противоречит.
Чем это мешает западной европейской цивилизации?
Ну, во-первых, это способ обхода санкций. Сейчас реально под западными санкциями находится, может быть, там 6-8 вот этих новых олигархов вокруг Путина. Там, Тимченко, Ротенберг, Ковальчуки. В России от, по разным подсчетам там от 150 до 500 вот таких новых олигархов. Кто-то более известен, кто-то совершенно неизвестен, которые реально владеют всеми активами в стране и имеют политический вес. Многие из них обходят таким образом санкции. То есть, например, вот по моему разумению, например, такие люди, как Петр Авен и Михаил Фридман, мало чем отличаются от Тимченко по очень многим характеристикам. Но они получили деньги от Игоря Сечина напрямую вот в сделке Роснефть ТНК БП и открыли большие инвестиционные фонды в Люксембурге, в Лондоне и совершенно спокойно, несмотря на санкции, инвестируют их в стратегические активы по всей Европе и по всему миру, в общем-то, и в США тоже. Но помимо активов и бизнес-сделок, эти люди получают награды, корпоративные награды в ведущих аналитических центрах. По сути, обеливают не только себя, но и режим. Они стараются сказать, что, в общем-то, это Запад во многом спровоцировал Россию, что Россия на самом деле не хотела бы конфликта, а хотела бы какого-то партнерства. Просто нужно... Это такая вот полусоветская, полупутинская риторика, что нам нужно избежать новой холодной войны. По сути, это такое подталкивание Запада к примирению с Путиным.
А на условиях Путина?
На условиях Путина. Это никакой не компромисс, а это давайте как бы большие игроки будут все решать за счет маленьких. Давайте поделим весь мир на сферы влияния и назовем это новым партнерством.
Это реально влияет на принятие политических решений сейчас западными странами после аннексии Крыма, после войны, в общем, незаконченной в Украине, после конфронтации в Сирии?
Это крайне эффективно. То есть на сегодняшний день те санкции, которые есть, это просто один маленький шаг от умиротворения Путина и Кремля. Это просто какой-то такой минимум, который западные страны смогли сделать для того, чтобы вот показать, что у нас вроде как есть какая-то общая позиция, и мы какой-то там сигнал посылаем. Она совершенно мало влияет на, вообще не влияет на изменения путинской политики и не так уж сильно подрывает его ресурсную базу. Включение бы, например, нескольких десятков, а лучше даже пары сотен олигархов в персональные санкции значительно ускорило бы процесс того, чтобы у Путина было меньше ресурсов, просто на его агрессивную внешнюю политику, и как-то его стратегии вообще менялись. Также я думаю, что этот дискурс слаб, потому что мы видим, что в Европе есть уже ряд серьезных таких фракций, связанных с российским бизнесом, которые хотят отменить санкции. В Вашингтоне до последнего момента боялись вообще эскалации конфликта, и все время как бы администрация отходила в сторону от таких, по крайней мере, публичных конфликтов с Путиным. То есть потребовалась Украина, Сирия, хакерские атаки вообще на президентскую кампанию, личные оскорбления, жуткая совершенно пропаганда, чтобы начали поступать какие-то такие публичные заявления, критические со стороны Керри и со стороны администрации Белого дома вообще по поводу всех этих событий. Это до последнего времени была очень слабая позиция, такая, если не примиренческая, то как минимум такая неконфликтная и как бы желание похоронить все это, отложить это, разрешение этого вопроса на будущее.
Гарри Каспаров говорит о необходимости вот жесткого западного давления на режим Путина. А это вообще вот ваш прогноз каков? Это возможно?
Очень многое зависит от выборов как в США ближайших, так и в Германии, во Франции в следующем году. Главным двигателем, или, скажем так, хотя бы человеком, который поддерживал санкции в Европе, является Меркель. И до конца непонятно, каковы ее шансы переизбраться. Я ожидаю, что Кремль будет активно вмешиваться и в немецкие выборы. Собственно, там уже много признаков, что они это уже делают, играя и на вопросе беженцев, и поддерживая крайне правые, крайне левые партии, и также вот меняя дискурс. Там немецкий бизнес, очень вот связанный с газовым бизнесом, по сути, подкуплен идеей Nord Stream 2. Это такой проект, который может противопоставить Германию всей остальной Европе, по сути говоря, не только Украине или там Польше. Путин очень хочет продать вот эту идею своего российского газового хаба в Германии за счет всех остальных. И, может быть, эти силы окажутся настолько в сумме окажутся сильнее тех сил в Германии, которые способны как бы поддерживать санкции хотя бы на нынешнем уровне. Поэтому я жду достаточно конфликтной ситуации вокруг всего этого в следующем году.
Говорил аналитик ТНК БП Илья Заславский. Он считает, что нужно ввести персональные санкции против нескольких сот путинских олигархов. Это предложение Заславского вызвало спор между Альфредом Кохом и Гарри Каспаровым.
Даже если нефть вообще перестанет добываться в России, у режима будет достаточно средств, чтобы финансировать все свои, так сказать, хотелки. Вот. Поэтому поверьте мне, что олигархи, так сказать, Путину никак не дороги, и он легко, так сказать, с ними расстанется. Вот. Поэтому там никакого особого любви и союза нету.
А вот хотелось бы проверить, вот когда речь идет о деньгах, я компромат, я полагаю, что там ЦРУ и МИ-6 не меньше компромата на олигархов, чем у КГБ. Вот. А деньги у них хранятся именно там. Собственность там, живут они там. Я бы хотел проверить, как они себя поведут, когда вопрос станет о собственности. Потому что все-таки причинить ущерб и олигархам, и этим структурам, то есть он бесконечен просто. Никакого «Газпрома» не будет. Если ведут полномасштабные санкции, от СВИФТ отключить, например, прижучить можно, было бы ладно политика. Не, ну не вот, и вот такие везде можно, было бы желание. А сегодня инструментарий в руках американцев и европейцев несопоставим по масштабу с тем, который был, скажем, у тех же американцев и европейцев, когда они противостояли Сталину. Сталину противостояли, не Путину, с его олигархами коррумпированными. И ничего.
Эколог Евгения Чирикова считает, что деньги олигархов идут не только на престижное потребление, но и на пропаганду и финансирования войны.
Коррупция, которая сейчас происходит в России, это не вопрос яхт и бриллиантов жены Сечина, да? А это исключительно вопрос такой, что на деньги, которые изымаются, например, из российского бюджета, потом происходят войны на Донбассе, в Сирии, не дай бог, в других странах. Потом происходит пропаганда, происходят репрессии, и, собственно говоря, из-за чего погиб Сергей Магнитский, герой России, с моей точки зрения, из-за того, что он, собственно говоря, вот бассейны этих денег, которые выводились из налоговых денег, которые выводились из наших с вами налогов, он это обнаружил. И вот поэтому его и убили. То есть это не просто какие-то деньги на какой-то домик в Париже, да? Это деньги серьезные, на которых действительно ведется, например, путинская пропаганда, пропутинская, прокремлевская пропаганда на Западе, на которой покупаются, например, западные политики. Вот это вот эти деньги. Это совсем другие суммы. Это не суммы яхты. Надо быть активными. На сегодняшний день в России идет какой-то совершенно беспрецедентный рост активности от Москвы до самых окраин. Если вы хотите посмотреть, если не верите мне, да, хотите посмотреть, где же эти активисты, откройте портал, информационный портал Activatica.org, там есть карты, и вы прекрасно увидите, как активистские группы возникают по всей территории России. Люди борются за свои экологические права, люди борются против несправедливой системы Платон, люди борются против рейдерского захвата земель, люди борются за то, чтобы государство, голодающие матери, да, борются, чтобы государство выдавало те льготы, те квартиры, которые оно обязано давать многодетным, и как вообще, я не знаю, такой снежный ком растет вот эта протестная активность. Ну почему? Ну потому что Путин, собственно говоря, его путинское окружение, после того, как стали снижаться цены на энергоносители, перевел, в конце концов, свои очи на российский народ, и теперь думает, как лучше из него выжать денег. И поэтому люди вынуждены как-то реагировать. Единственная возможность у них самоорганизовываться и давать отпор.
Дискуссия о методах противостояния режима Владимира Путина оказалась жаркой. Евгению Чирикову поддерживал зал, а исторические размышления Игоря Чубайса о возвращении к ценностям империи до 1917 года почти усыпили публику. Но слово взяла Божена Рынска, предложив всем встать под знамена Алексея Навального.
Алексей очень русский, он искренне любит русских, он любит народ, в отличие от меня.
Давайте говорить россияне все-таки, пожалуйста, не русские, а россияне.
Россиян, да, но он не всех россиян любит. Кавказцев он, например, так же, как и русские, он кавказцев не любит.
Хотя они тоже граждане России.
Они граждане России. Мы же понимаем, что душой они не такие, как мы, это другое ДНК.
Дурно пахнущим речам оппонировал Константин Боровой.
Быть оппозиционером и произносить такие ужасные вещи нельзя. Но Божена, она не политик, она и не оппозиционер, она наш, так сказать, наш эксперт от народа. Она имеет на это право, но присутствующие здесь эксперты и политики должны четко говорить. Значит, Божена, вот все вот эти вот вещи вот там, около туалета, пожалуйста, но не на форуме оппозиции.
Божена Рынская после дискуссии от своих странных идей не отказалась.
Почему вы так уверены, что именно Алексей Навальный – это вот тот лидер оппозиции, который сможет ее сплотить, там, повести к власти, изменить ситуацию в России?
А ему не надо никого сплочать. Он сам один сможет все повести, потому что за ним народ пойдет. Он плоть от плоти, русский народ, хоть и очень умный, но он очень одновременно очень умный, очень тонкий и очень интеллектуальный и продвинутый, но в то же время он очень свой для россиян. Вот как Высоцкий. Мы видим работящую Среднюю Азию, бедных, несчастных, простых, и мы видим полукриминальный, нахальный и просто оборзевший до невероятной степени Дагестан и Чечню. Поэтому лидер, который скажет, что Путин поддерживает зверьков, он кормит зверьков за рейтинг, вот из-за него наши беды, вот он вам привел вот эту вот орду. И он их выгораживает. Вот тот лидер будет иметь большую поддержку населения, потому что наболело.
Хорошо, так не получится ли так, что этот лидер поднимет народ только не на перемены, на какие-то реформы и на наведение конституционного демократического порядка, а, извините, просто на погром?
Навальный не поднимет на погром, потому что он очень разумный и умный человек. Но если бы это был не Навальный, а Иванов, грубо говоря, который бы очень тонко эту тему отработал, то на погром мог бы поднять народ.
А вы этого не боитесь?
Я не разжигаю, я говорю свое мнение. Поэтому это мое мнение. Я знаю чаяния людей из микрорайонов.
К чему приведет реализация таких планов? Отвечает Константин Боровой.
Жена выступила с месседжем таким серьезным. Вот Навальный какой молодец. Он этих дагов и чеченов обещает прижать. Давайте мы все, оппозиция, будем делать то же самое. И тогда нас поддержит народ. Но это та же идея, что была у Михаила Михайловича Касьянова, там, привлечь Мальцева. Он пользуется народной любовью, поскольку не любит дагов и чеченов. Вот. Это обычный фашизм, ничем не отличающийся от того, что делает Путин, пропагандирует Путин. В этом смысле исчезает смысл существования любой оппозиции, любого оппозиционного движения. Есть журналисты, хорошие журналисты, которые раскручивают националистов, говоря, вот это тезис, который любимый тезис националистов, давайте свергнем Путина, придем к власти, а там разберемся, чего мы хотим. Нет, давайте свергнем Путина, а там разберемся. Вот это любимая тема националистов, причем националистов, которых продвигает Кремль.
Эмоционально в центре внимания дискуссии оказался Крым. К положению крымских татар привлек внимание Айдер Муждабаев.
Репрессии против крымских татар, которые происходят уже такие, которые невозможно не замечать. Они носят исключительно национальный, унизительный и выборочный по национальному признаку характер, что является просто прямым повторением политики нацистского рейха, когда он начинал уничтожать все еврейское, а затем дошло до настоящего полноценного кровавейшего геноцида. Что и в то время, как это происходит, и как это весь мир видит, и уже европейский парламент принимает резолюции, парламентская ассамблея Совета Европы принимает резолюции с прямой формулировкой о том, что политика России в Крыму представляет угрозу для крымско-татарского народа. Там так и записано. И в то же самое время даже самая либеральная часть российской оппозиции, публицистики, известные люди, безусловно, хорошие люди, но, может быть, как-то просто они еще не осознают, я в этом варюсь, они не осознают, насколько серьезные вещи сейчас происходят. Я считаю, что голос в защиту крымских татар должен в первую очередь звучать на русском языке. На языке, простите, Сахарова, который защищал крымских татар, на языке Акуджавы, который защищал крымских татар, на языке Юлия Кима. Вот на этом языке должны звучать в первую очередь воззвания в защиту крымских татар. Потому что, и кроме того, что это просто дело чести и совести, но Россия, она к этому напрямую причастна. Россия захватила Крым, Россия взяла крымско-татарский народ в заложники, и она устраивает над ними разнообразные экзекуции, целью которой является запугивание, вытеснение, вынуждение к депортации и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, говорю про убийства, про тюрьмы, когда там в день по 5 человек сажают уже. То есть там начинаются массовые репрессии, запрещают все крымско-татарское. Вот. И я считаю, что пока русская интеллигенция вот в полный голос об этом не заявит, мне будет стыдно.
После выступления Айдера Муждабаева на форуме приняли резолюцию в защиту крымских татар.
Участники форума выражают решительный протест против преследований крымских татар по национальному признаку и считают необходимым привлечь внимание российской мировой общественности к положению в оккупированном Крыму. Участники форума призывают немедленному освобождению украинских заложников, удерживаемых в тюрьмах в России.
Второй день форума привлек внимание темы «Россия и Запад». Инструменты сдерживания обсуждали Дэвид Саттер, Борис Райтшустер, Маша Гессен. Публицист и аналитик Андрей Пианковский уверен, что Владимир Путин пытается в четвертой холодной войне взять реванш за поражение СССР в войне третьей.
Поражение потерпело и центральная концепция плана защиты соотечественников и русского мира. Она потерпела поражение прежде всего в Украине, она не была принята русскоязычным и русским населением Украины. Большинство русских в Украине отвергло эту концепцию и останется остались верны украинскому государству и его украинскому выбору. То есть в этой войне было режим потерпел и идеологическое, и инструментальное поражение. А какова реакция сейчас? То, что происходит в Кремле, это буквально по дням и по часам нарастающая военная истерия. Мы уже слышали о учении гражданской обороны, которые увлекали 40 миллионов человек, о пайках на хлеб по 300 граммов, которые будут выдаваться в Петербурге, бесконечные угрозы по адресу Запада. Это истерия, или скорее, я предполагаю, это имитация истерии. Мне кажется, те люди, которые принимают решения, а сейчас в той ситуации, когда первый замысел потерпел поражение, не только один Путин принимает решение, но и как он вынужден что-то согласовывать, обсуждать с людьми его окружающими. Им ясно, что Четвертая мировая война провалилась, каким-то образом надо соскакивать с этой лестницы эскалации, но так, но Путину лично невозможно соскочить, не представив на внутренний рынок обществу ну какую-то видимость победы или более-менее устраивающие договоренности и возвращение к нормальности. Мне кажется, что эта тактика безумной истерии, она очень опасна. Она может вообще сорваться в реальное ядерное столкновение при первом случайном или, наверное, случайном столкновении самолетов, например, или взаимной кибератаки. Но она направлена на то, чтобы напугать Запад, что все-таки он готов повышать ставки вплоть до ядерного конфликта, и чтобы Запад для успокоения согласился на какой-то новый arrangement, на какое-то, как это в Москве называют, новое мирное существование. Но проблема в том, что Западу нечего предложить Путину в этом отношении, что его удовлетворило и помогло бы ему спасти лицо перед российским общественным мнением. А при Балтике я уже говорил, Запад приносил этот вопрос для него экзистенциальный, необсуждаемый. Украину, может быть, Запад и сдал бы частично, ведь не случайно и первой реакцией и НАТО, и президента Обамы на аннексию Крыма была фраза, что Украина член НАТО, поэтому любое военное вмешательство исключено и так далее. И, собственно, в апреле в Женеве Путину была предложена сделка. Ну хорошо, Крым вы взяли, дальше не лезешь. Мы закрываем глаза, но Украину уже невозможно сдать. Украина уже не объект. В Украине родилось гражданское общество, и оно родилось в процессе отражения путинской агрессии. И никакие хитроумные планы того же бывшего железного сбига Жиринского о финляндизации Украины Украина уже не пойдет. А в Сирии Америке невозможно ничего Путину предложить, потому что Америка уже сдала все.
Говорил аналитик и публицист Андрей Пианковский. Андрей Пианковский поделился своими прогнозами с Радио Свобода.
Андрей Андреевич, вы сказали, что Запад все-таки сделал выбор противостоять режиму Путина. Но этот выбор касается прежде всего территории стран НАТО. А все-таки как будет с Украиной?
Это верное замечание. Ну хорошо, давайте оценим хотя бы этот выбор. Он достаточно твердый и подтвержден практическими делами. Что касается Украины, ну мы же помним, что в первый же день конфликта, по-моему, еще господин Расмуссен был генсеком, и Обама заявили, что любое военное вмешательство исключено, потому что Украина не член НАТО. Это правильно, но не обязательно было об этом говорить в первый день, так подчеркивать. Это стало как бы приглашением к агрессии на Донбассе. Мне кажется, ну это наши слушатели и зрители могут убедиться, что и по Украине позиция Запада ужесточается.
Путина дважды послали лесом из Парижа и из Берлина. Последняя резолюция ПАСЭ постреволюционная по своим формулировкам. Она полностью возлагает всю ответственность на ситуацию на державу-агрессора. А да и что ожидать после того, как Путин проболтался сам, завлекая... Он уже не знает, в какой роли он выступает. Так вот, завлекая инвесторов, он объяснял, что мы вынуждены были прийти на помощь русскоязычному населению. Практически резолюция ПАСЭ полностью перечеркивает путинскую интерпретацию Минских соглашений и снимает, я надеюсь, снимает с Киева давление Франции и Германии, что, кстати, уже сказывается в гораздо более резкой риторике Порошенко. На повестке дня Запада сегодня гораздо более актуальная задача оттащить маньяка от ядерной кнопки.
А это удается?
Ну, Запад проявляет определенную твердость.
А когда пройдут выборы в Соединенных Штатах, как вы считаете, что-то принципиально изменится?
Позиция Клинтон будет гораздо более жесткой, чем позиция Обамы. Это трудно представить в деталях. Ну, например, во время последних дебатов она обещала то, что она не сделает. Это вмешаться военным путем и посадить сирийскую авиацию, прекратить уничтожение Алеппо. Но госпожа Клинтон не забудет, как горячо поддерживала ее администрация Путина во время судьбоносных для нее президентских выборов.
То есть будет много мелких уколов?
Ну, давайте подождем и посмотрим. Кстати, мое ощущение, я сегодня говорил об этом, ну, что Путин рвется сейчас к какой-то развязке, используя свою излюбленную тактику «держите меня, я припадочный», а чтобы получить какую-нибудь сделку, он будет пытаться это сделать при текущей администрации. Ждать придется не 21 января, 8 ноября, потому что уже при избранной Клинтонше Обама совсем уже подбитая утка. Ну и уровень чудовищной военной истерии, в которой участвуют весьма разумные люди. Вот меня сегодня удивило, например, я прекрасно знаю, с ним ездил на многих совещаниях, участвовал генерал-лейтенант Евгений Петрович Бужинский. Это, в общем, очень интеллигентный и образованный человек, прекрасно понимающий роль ядерного оружия. Кстати, несколько дней назад он впервые появился вот на этом шоу Соловьева и пытался там улизонивать сумасшедших. Так вот, утром я прочел какое-то его интервью, даже он сказал, если американцы хотят глобального столкновения, они получат глобального столкновения, и оно затронет их интересы. Я настолько хорошо знаю Евгения Петровича, что он не может быть ядерным маньяком. Значит, он играет в какую-то нужную коллективную игру сейчас, напугать до чертиков Запад, чтобы на какое-то мирное существование, которому хитроумный Лукьянов призывал еще 2 года соскочить.
Экономист Андрей Ларионов считает, что цель движения за перемены – свободная, не имперская, демократическая Россия, где есть демократические выборы и верховенство права.
Мне кажется, эта цель, отчасти она сформулирована даже в названии нашего форума, это свободная, демократическая, не имперская Россия. Мне кажется, вот эти три основных элемента, три основных определения являются абсолютно необходимыми, важнейшими, с моей точки зрения, бесспорными. Все остальное можно обсуждать. Это свободная страна, страна со свободными выборами, страна, в которой политическая власть, государственная власть формируется на действительно свободных, конкурентных выборах. И только по результатам такого рода выборов. Второй элемент – это верховенство права. Это очень запущенная область для нашей страны, для нашего общества. Может быть, более запущена, чем какая бы то ни была другая. Но создать свободную демократическую страну без опоры на право невозможно. Это второй элемент. И третий – это тоже, кстати, вытекает из верховенства права. Люди, придерживающиеся правовых принципов, не претендуют на чужое, не берут чужого и отдают, что случайно попало на их стол или в их карман. Это означает, что свободная демократическая Россия по определению не принимает аннексию Крыма, не принимает захват и оккупацию Абхазии и Южной Осетии, ну и далее по списку.
Выступал Андрей Илларионов, который предлагает создать широкое народное движение «Свободная Россия». Свое видение проблемы демократического транзита дал Гарри Каспаров, уверенный, что надо говорить о давлении Запада на режим и о революционном сценарии.
Режим давно уже ушел из стадии там, мягкого и даже жесткого авторитаризма. То есть мы можем обсуждать степень фашизации режима, но его тренд достаточно очевиден. Выборы стали ширмой, выборы стали формой легитимизации преступного режима. И от, на мой взгляд, формы такого очень мягкого авторитаризма 2000 года режим пришел к жесткой единоличной диктатуре фашистского толка с откровенными уже элементами фашизма, как внешняя агрессия и, как вчера говорил Айдар на этой сцене, уже с очевидными признаками геноцида крымских татар, что очень является как бы законченной как бы, формой уже превращения этого режима в его страшные аналоги прошлого. Конечно, опять, все параллели хромают исторически, но мы также должны понимать, что несмотря на свою внутреннюю слабость, понятно, что потенциал экономический и военный, конвенциальный военный потенциал путинского режима не сопоставим ни со сталинским, ни с гитлеровским, но наличие ядерного оружия делает режим угрозой, с которой человечество никогда еще не сталкивалось. Мы все понимаем, что диктатор, как бы, прижатый как бы, находясь у крайней черты, как вот крыса, зажатая в угол, если словами самого диктатора и как бы эту ситуацию описывать, готов на любые действия. И мы также понимаем, что он располагает действиями, возможностями, которые угрожают не только России, не только ее соседям, но и вообще всему человечеству. На мой взгляд, мы подошли к моменту в истории России, когда все разговоры о том, что возможны эволюционные изменения, что существуют части нынешнего режима, которые так или иначе смогут помочь нам пройти этот транзит, мне кажется, эти разговоры бессмысленны, потому что весь этот режим, как бы, он никоим образом, ни в каких своих частях не соответствует тем принципам, о которых только что говорил Андрей Илларионов. Поэтому, на мой взгляд, говорить можно именно о революционном сценарии. Это просто вещи, которые как бы уже, на мой взгляд, само собой разумеющиеся. И также понимать, что диктатура, подобная путинской, она не подвержена чисто внутренним изменениям, потому что степень контроля за любыми общественными процессами абсолютна. Режимы подобного рода уязвимы только к внешней политической катастрофе. Это не обязательно должна быть военная катастрофа, как в 1945 году в Германии, в Японии. Это может быть внешнеполитическое поражение, которое демонстрирует слабость системы.
Питерский публицист Александр Скобов обратил внимание на то, что в среде оппозиционеров все чаще звучит слово «революция».
Революция сама по себе, она в разных формах может, конечно, происходить. Это не обязательно кровавая революция. Это может быть вполне мирная революция, какой была украинская революция 2004 года, вот первый Майдан. Мы помним бархатные революции в странах Восточной Европы. В 88-89 году, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы революция в России приняла такую форму. В конце концов, 91 год, это тоже была мирная революция. Другое дело, что сейчас нет никакой уверенности в том, что революция в России будет именно такая. Потому что, вот этот режим, он будет цепляться за власть так же, как цепляется за власть диктатор Сирии. И этот режим будет готов проливать кровь, в отличие от многих ослабевших диктаторских режимов, которые ушли вот в результате мирных революций сравнительно мирно. Да? Это тяжелое осознание, но, видимо, это тоже должно быть осознанно.
Я беседовал с Александром Скобовым. Бурной оказалась дискуссия по итогам выборов. Позиция организаторов форума ясна по выступлению Гарри Каспарова.
Прошу слово «выборы» кавычки сразу, когда мы об этом говорим. Поэтому кого можно выдвигать? Любой человек, участвующий в этом процессе, является участником легитимизации переназначения Путина, когда это случится в следующем году или через два года, на мой взгляд, не суть важно, но уже сегодня это создает ложные цели, ложные маяки.
Сторонников бойкота представляли Иван Тютрин и Андрей Сидельников, сторонников участия в выборах Андрей Пивоваров и эмигрировавший из России, живущий на Украине, бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев.
Давайте отложим в сторону вопрос про легитимность. Потому что совершенно очевидно, что в условиях, когда у противоположной стороны в руках находятся все средства массовой информации, плюс большое количество фиктивных, но разных политических партий, вопрос легитимности с точки зрения, как минимум, граждан России, он не встает. Выборы прошли, они были конкурентны. Точка. То, что это фальшивая конкуренция, это уже вопрос второй, и на легитимность с точки зрения процедуры это не влияет. Вопрос номер два. Участвуя вот в этом полагании, наперстке, честной процедуре, она действительно абсолютно честная и сделана все в одни ворота, помогаем мы или, наоборот, мешаем власти? Депутаты Государственной Думы, участвуя в процессных действиях, имеют мощный ресурс защиты людей, которые в этих процессных действиях участвуют. Более того, если вот вопрос о легитимации и делегитимации системы власти, он не стоит, то вопрос о легитимации и делегитимации процессных действий, он-то как раз стоит в полном объеме. И опыт той самой, например, Украины, на которую мы внимательно смотрим, показывает, что наличие нескольких всего депутатов, которые стоят в авангарде уличных протестов, является мощнейшим ресурсом. Это мощнейший ресурс переговорный, это мощнейший ресурс защитный, а самое главное, это мощнейший ресурс легитимации, потому что он показывает, что те люди, которые стоят на площади, обладают значимой, зафиксированной государством и признанным всем обществом электоральной поддержкой. И вот это значение переоценить трудно. Я когда избирался дважды депутатом Государственной Думы, как вы понимаете, народ не дурак и задает этот вопрос все время. Какого черта вы туда идете? Что вы будете там делать? Тем более, что вы за это не будете в большинстве, это означает, что от того, как вы будете голосовать, это не играет никакой роли. Я людям всегда отвечал на этот вопрос одинаково. Что если вы меня изберете, на одну сволочь там будет меньше, одного нормального человека там будет больше. И этот нормальный человек вам окажет помощь, и люди эту помощь знают. И потом, когда абстрактная оппозиция где-то там, которая говорит про идеи, которые там для людей достаточно далеки относительно там, что прав человека, что свободных выборов, что так далее, а вот конкретный человек, который оказывает конкретную помощь конкретным гражданам, и они это знают, это качественная разница в условиях процессных действий.
Говорил Илья Пономарев. Андрей Сидельников уверен, что после думских выборов должны уйти в отставку старые лидеры.
Господа Явлинский, Касьян и Ходорковский своим участием вот в этом фарсе и легитимации этих выборов, а Дума теперь избрана, она легитимная, хотя и представительная, они отбросили все оппозиционное движение как минимум на 10 лет назад. Вот именно тем, что они пошли на соглашательство с режимом участия вот в этой нечестной, заранее известным результатом игре. Как кто-то надеялся, находит свое, кого-то там 3% было, кто-то рассказывал о том, что у них будет большая фракция, и вот этой фракции они хоть в меньшинстве не смогут принять никакие законы, но зато вот будут, вот как Илья сейчас говорил, будет какой-то такой ресурс. Можно рассказывать про 10-летний период развития демократии в России на будущее, как это делает Михаил Ходорковский. Можно быть вечным кандидатом в президенты, как это у нас является господин Явлинский. Можно быть, в принципе, хорошим премьером, как Касьянов, но мы все видим, они не могут являться лидерами оппозиции. Опять-таки, ну вот так сложилось. И мне хотелось бы попросить форум поддержать какую-то резолюцию или письмо в эти три организации. Яблоко, в Открытую Россию, в Парнас, к их участникам, чтобы они все-таки провели какие-то, наверное, съезды. Эти люди должны уйти из политики, они должны переизбрать и идти как бы новой, с новой волной, с новыми именами. Вот Андрей Коротов у нас представляет Открытую Россию. Ну, ребята, мы так будем, это вот в той ситуации, в которой мы находимся, будем находиться и так и дальше, когда у нас вот вечный кандидат в президенты, премьер, который считает, что он прекрасный лидер оппозиции и партии, ну и вот Михаил Борисович, который у нас из-за границы решил, что вот он будет главным тарелочком и начинает проводить свои какие-то проекты, которые, в общем-то, проваливаются.
Илья Пономарев подвел итог дискуссии о выборах.
Если кампания бойкота, мы говорим, хорошая она или плохая, не сопровождается закреплением людей, которые в ней участвуют, тот же самый Немцов прекрасно это понимал и предлагал писать всех бюллетенях, то эта кампания является деструктивной всегда. Просто по определению. И то, что мы видим, снижение нормальных людей, с кем можно работать во власти, дополнительно этого иллюстрация. Вторая вещь, которую практически мы не затронули, да, она тоже показывает про эффективность кампании. Повсеместно в России наблюдалось снижение явки. В иностранных избирательных округах наблюдался колоссальный рост явки. И, соответственно, по, например, Соединенным Штатам, которым мы занимались организацией этой кампании, мы смогли людей убедить прийти проголосовать. И люди все друг друга призывали через Facebook прийти голосовать. И, соответственно, результат демократических партий «Яблоко» получило по Соединенным Штатам 60% голосов. В самых образованных регионах Бостон получило 80% голосов. При росте явки, соответственно, трикратно по сравнению с предыдущими выборами. Третий пункт. Вот здесь все очень много говорили по поводу того, вот это действие, бездействие, то есть и так далее. Но, собственно, в политике, опять-таки, есть только два вида действий. Либо мы, если мы действуем, а не сидим на диване и, значит, пикейные жилеты и разглагольствуем, да, значит, либо мы идем и воюем бюллетенем, либо мы идем и воюем винтовкой. Поэтому люди, которые говорят про бойкот, должны прекрасно понимать, что ситуация, чем хуже, тем лучше, когда во власти нет представителей, увеличивает вероятность кровопролития. И вся мировая история является иллюстрацией этого факта. Ни одни революционные преобразования не проходили ненасильственно. И то же самое и в 91-м году, соответственно, люди и так далее. Четвертый пункт. Мне кажется, у этих выборов по-любому есть важнейший результат. Банкротство старой партии – это прекрасный результат. Это оценка. Мы можем их про них сожалеть, мы можем не сожалеть, но это результат. И это, то есть, очень важно сказать. И последнее, что я хочу сказать, мы, как все генералы, готовимся к прошедшей войне, к тем выборам, которые уже прошли, никогда больше таких выборов не будет, а на носу у нас президентские выборы. И вообще ни одно слово не было сказано на президентские выборы. То есть мы идем, мы выиграть. А это совершенно другой вопрос, чем дубские, потому что если с дубскими выборами мы можем кого-то провести, то на президентские выборы, я думаю, что нет сомнений, что заведомо ни при каких условиях, да, в рамках этой системы мы никого своего провести не можем. Так вот, моя позиция относительно президентских выборов бойкот.
Питерский оппозиционер Андрей Пивоваров предложил общую платформу для отзывистов и легалистов.
Сейчас, мне кажется, как раз вот нашими коллегами бойкот, у нас есть такой хороший консенсус.
в ближайший год, как минимум, выборов не будет. И мне кажется, вот здесь мы можем объединить усилия на какую-то другую альтернативную деятельность, которая не входит в выборы. Я понимаю, что если есть именно аллергия на участие в выборных процессах, то сейчас есть возможность предложить, в том числе и вам, альтернативные какие-то методы, действия, которые позволят подойти к нам к следующим выборам, а там уже решить участвовать или не участвовать.
Это был Андрей Пивоваров. Я попросил известного российского экономиста Андрея Ларионова подвести итоги главных дискуссий форума «Свободной России».
Ясно, что надо разделять выборы федеральные и выборы региональные. На региональных выборах в зависимости от региона шанс быть избранным в региональные законодательные органы власти есть. И в мэры есть. Да, действительно, такое есть. Причем довольно четко разделяется страна на как бы две неравные группы регионов. Север, северо-запад, запад. Там есть шансы быть избранными. Это Петербург, Псков, Кострома, Ярославль. Если говорим о мэрах, Свердловск, в Карелии, в Петрозаводске. То есть это как раз север, северо-запад, где наименьшие масштабы фальсификаций, где наименьшие масштабы вмешательства административного ресурса. Там, на региональных выборах, действительно есть шансы, по крайней мере, каких-то отдельных депутатов, каких-то отдельных мэров избирать. Одновременно выступают представители из Поволжья или Северного Кавказа, причем не обязательно национальных регионов, но и российских регионов. Избраться невозможно. Конечно, спор заключался относительно участия в федеральных выборах. И здесь, независимо от того, кстати говоря, кто какую позицию занимал практическую, все согласны с этим, что избраться на федеральном уровне невозможно. Причем даже сторонник участия в выборах господин Пономарев сказал, что, например, участвовать в федеральных президентских выборах нелепо. Что, собственно говоря, и показало, что он отдает себе отчет в том, что позиция неучастия в выборах, назовите ее неучастие, бойкот или как-то иначе, является совершенно правильной. Естественно, очень важный аргумент, который был высказан участниками дискуссии, о том, что если до 2014 года этот вопрос можно было называть тактическим или стратегическим, то с 2014 года является вопрос принципиальным. Принципиальным, потому что это участие в нелегально аннексированном Крыму, и это означает любой, кто участвует в такого рода выборах, любая партия, любая политическая организация, тем самым дает свою легитимацию этой аннексии. Таким образом, независимо от того, кто и что по этому поводу говорит, какие провозглашает лозунги, на самом деле означает согласие этой политической партии силы с этой аннексией. Это означает кооптацию этой политической силы в действующий режим. Неважно, является ли эта партия представленной в Государственной Думе или в каких-то других органах, или не представленной. Она кооптирована в этот режим, она является частью этого режима. 64% взрослых, сознательных, правомочных граждан не участвовали в этом фарсе. Участвует только треть. Поэтому историческая исторический тренд и историческая перспектива, конечно, лежит у тех, кто говорит о том, что участвовать в такого рода фарсе, в такой игре наперстки смысла не имеет, и этого делать не нужно. А те, кто призывает участвовать, борются за все более сжимающийся, как шагреневая кожа, пирожок действующего режима. Взамен предлагается создание альтернативной системы представительства. Альтернативной системы представительства интересов, альтернативной системы исполнения решений, альтернативной системы судебных действий. Это, по сути дела, замена той государственной системы, которая не пользуется сейчас поддержкой 2/3 российских граждан, той системы, которая пользовалась бы. Собственно, в Украине мы видели на наших глазах эти две модели. Старая модель совкового, умирающего совкового государства, представленная режимом Януковича, и его альтернатива, представленная Майданом. Но другого варианта же нет.
Это был Андрей Илларионов. Следующий форум «Свободной России» пройдет через полгода в Вильнюсе. За это время будет создан сайт форума, нечто вроде системы политической учебы, инфраструктура движения той части оппозиции, которая выступает против режима Путина уже с революционных позиций. Вы слушали специальный выпуск программы «Лицом к событию» Радио Свобода. О форуме «Свободной России» в Вильнюсе рассказал Михаил Соколов. Полная версия будет доступна на YouTube Радио Свобода. А беседы с Ильей Пономаревым и Гарри Каспаровым прозвучат в одном из ближайших выпусков нашей программы. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.